до конца все послание. Значит, в 14 главе апостол Павел говорит о двух дарах, о даре языков и о даре пророчества. Значит, тема «дар языков», она довольно туманная, по-разному толкуют исследователи, библисты Священного Писания. Но тем не менее, все-таки нужно знать, о чем говорит апостол Павел, говоря о дарах языков. Вот в 13 главе первого послания Коринфянам он эту тему уже поднимает и говорит следующее. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими». То есть уже видим, что апостол Павел делит языки человеческие и языки ангельские. Но опять же, что такое за дар ангельские языки, говорение на ангельских языках? В первом послании, в 14 главе, во втором стихе апостол Павел говорит, что «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом». То есть разговор, этот дар языков, это разговор с Богом. Дальше, в 4 стихе. В 4 стихе он говорит следующее. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». 22 стих. «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих». Таким образом, вот по мысли этой цитаты, можно понять, что для верующих этот дар, он не нужен. В 19 стихе апостол Павел говорит о том, что говорение на языках, оно не тождественно вот говорению умом. То есть, если мы говорим на, вот как мы с вами говорим, мы говорим умом, а вот ангельский язык, о котором апостол Павел говорит, это такое делание уже сверхумное. Это такое некое экстатическое состояние, и вот если обращаться к терминологии, которую апостол Павел использует, есть, значит, такое слово, как раз вот, вот эти ангельские языки, что под ними апостол Павел понимает. Вот есть такой глагол «лавео», читается «лавео». Переводится как «говорить», ну, «билиберду», вот, точнее говоря, если по словарю смотреть, «издавать нечленораздельные звуки». То есть у нас это как «молепетать», да? То есть говорить несумятицу какую-то. То есть если «лавео» – это вот говорить бред, грубо говоря, да, то в понятии просто, как вот мы с вами разговариваем, апостол Павел и весь язык богословия Нового Завета употребляет глагол «лео» – «говорить». Ну, собственно, он используется в целом как в древнегреческом языке, так и в новом. То есть мы с вами говорим под этим глаголом «лео», а «лео» – это язык уже такой…
Ангельский.
Да, ангельский, непонятный для, для нас. И вот в 7 и в 9 стихах апостол Павел, он сравнивает вот этот дар, о чем по-другому называется глоссолалия. Там как бы мы вот называем глоссолалия, а вот опять же в Новом Завете, вот если по посланию смотреть, там лалео глосса, как бы глосса язык, а лалео, ну, говорить, получается, что глосса говорить, и получается глоссолалия, да, ну, понятно. Лалео глосса, глоссолалия, вот, как бы так. Поэтому тоже такой термин, как «глоссолалия». И вот в 7 и в 9 стихах он сравнивает глоссолалию с расстроенными музыкальными инструментами. Мы прочитаем с вами 14 глава, 7-9 стихи. «И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, то как станет готовиться к сражению?» Кто станет готовиться к сражению? «Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер». Мы понимаем из этого, что апостол Павел, он противопоставляет вот это голосование языкам человеческим. Потому что, опять же, это было такое некое экстатическое состояние, которое вот не всем было понятно. И вот сам апостол Павел, он говорит, что один из немногих, кто обладал этим даром. 18 стих об этом нам повествует. «Благодарю Бога моего, я более вас всех говорю языками». Но для того, чтобы понять, что за дар такое гласолалии, дар языков, его нужно рассматривать в связке с другим ранее упомянутым даром, даром пророчества. Вот апостол Павел непосредственно тоже вот такое сравнение делает. Но я опять же скажу, что дар пророчества апостол Павел ставит выше дара гласолалия. Вот что он говорит в первом стихе. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». А в третьем стихе того же послания он говорит, что пророчество – это назидание людям. Значит, цитата. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». А, значит, в 22 стихе он уже противопоставляет эти два дара один другому, говоря следующее. 22 стих. «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». Иначе говоря, гласолалия, язык, этот английский язык говорения этот, он может воздействовать только на внешних, а на внутренних он воздействовать, собственно говоря, не будет. Тот же апостол Павел говорит о том, что этот дар, он полезен для церкви, но больше полезен дар пророчества. Почему? Потому что если нет того, кто истолкует эти языки, то какой, в общем, смысл вообще говорить на этих языках? И как раз в 28 стихе апостол Павел об этом и пишет, что молчи тогда в церкви, нет толкователя.
А можно спросить, да? То есть получается, дар пророчества это тот, кто растолковывает вот эти вот английские языки, да? Или нет?
Английские?
Нет, ангельские, я имею в виду, да, вот это вот.
Лалео,
которая.
Скажем.
Да, или я неправильно поняла?
В том числе правильно говорите. Вот, значит, дар говорения на языках – это дар, который церковь по большей части не назидает, вот, но, собственно говоря, потому что требует истолкователя. В этом смысле мы усматриваем такой момент прагматический, потому что дар пророчества, он как бы растолковывает этот дар языков, и тем самым он служит к пониманию многих верующих, употребляется для пользы всей общины. Ну а церковь, она как бы такая организация объединения, такое общее, где все должно быть едино, поэтому этот дар, он воспринимается апостолом Павлом больше. Вот, а, собственно говоря, пророчество в данном случае апостолом Павлом понимается не то, как вот мы там о будущем говорим, а о том, как, собственно говоря, мы понимаем пророчество ветхозаветных пророков. А вот как ветхозаветные пророки, они поступали? Они в том числе говорили о каких-то будущих временах, но, в частности, вот они говорили о пришествии Христа, о его жизни, о его страданиях, смерти. Но также они и вразумляли народ, истолковывали какие-то непонятные места. И вот, собственно говоря, такая вот идет параллель с ветхозаветными пророками, как те, они назидали народ истинными, потому что мы знаем, что ветхозаветный народ частенько отпадал. Так и в данном случае пророк, он какие-то истинные благопочитания определяет вот, посредством истолкования вот этого английского языка. Ну, понятно, в общем, да. Таким образом, выделяют две точки зрения гласолалия, вот как я понимаю. Вот первое мнение, что это язык исторический, И вот мы здесь видим явный пример из книги Деяний апостольских, когда было событие Пятидесятницы, и когда на апостолов сошел Святой Дух, то они начали говорить на разных языках. И люди внешние, которые находились за пределами горницы, они подумали, что те того,
пьяны
уже, да. Но апостол Петр их вот образумил, сказал, что вот они говорят на разных языках. Как бы такая вот точка зрения, что они говорят на разных исторических языках.
Угу.
Вот. Но, а вторая точка зрения, она вот как-то больше воспринимается, хотя она вот по своей сути туманная, вот что апостол Павел, обладая сам этим даром, он говорит о какой-то такой экстатической молитве, когда человек выходил сам из себя, когда воспроизводил какие-то звуки, какие-то действия, не понимая сам того, что он произносит и производит. И вот данное такое состояние, тоже богословие апостола Павла, определяется таким термином экстасис. Ой, экстаз, короче, на словами. Сейчас. Экстасис. То есть как бы экстаз, ну, выход из самого себя.
То есть когда апостол Павел говорит, что я говорю, ну, разными языками, непонятно, что он имеет в виду. То ли он знает много других языков, то ли он имеет в виду ангельский, да? Вот тут как?
Нет,
о чем он говорит?
Павлом,
вот
он... То, что он говорит на языке непонятном для многих.
А, все ангельский.
На языке ангельском.
Угу. Все, поняла.
Вот. И вот касательно... Ну, вот эта точка зрения, она больше подходит для богословской мысли.
Вторая?
Вторая,
угу.
Да. Собственно говоря, явление вот этого проявления дара языков, оно не только соотносится с эпохой, с временем жизни апостола Павла, но еще это явление поздних времен. Вот, например, во втором веке был такой святой Ириней Леонский. И вот Ириней Леонский, он, как он сам писал, являлся свидетелем этого чудного непонятного явления.
А можно сказать, вот нам отец Владимир говорил как раз по поводу Пятидесятницы, что апостолы заговорили на разных других языках.
Именно, исторических.
И, да, именно для того, чтобы они могли потом идти,
ну, это понятно,
и благовести,
правильно.
Да, на разных, им некогда было учиться, и они должны были вот, то есть это вот, наверное, в поддержку первой, да, точки зрения.
Нет, это да, это первая точка
угу.
зрения, что это исторические языки.
То есть такой тоже может быть, да?
Да.
Угу.
Вот. По итогу, вот. Два места всего лишь есть в книгах Нового Завета, где вот такой случай упоминается. То есть вот, первая – это книга Деяний, где такая историческая точка, ну, сторона рассматривается. И собственно, второе место вот, изучаем нами первое послание к Коринфянам. И, значит, апостол Павел, он этот дар языков ставит на самое последнее место. Почему? Вот он в 26 стихе пишет, задается вопросом. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет вам к назиданию. То есть, так как у общины коринфской все было, и псалмы, и поучение, и назидание, и языки, то дар языков, он вот сам по себе как бы меньше используется, потому что вот весь инструментарий к познанию Бога есть, и соответственно историческим, вот, из такой исторической перспективы он, в общем, уходит из употребления и исчезает. В общем, такая его история. 15 глава. 15 глава, она необычна по сравнению с другими главами апостола Павла, вот не именно главами посланием Коринфянам, а вообще по отношению к какими-то другими. Почему? Потому что, как правило, апостол Павел либо писал, отвечая на какой-то вопрос, который ему задавали, ну или же отвечал на ту или иную проблему, которая до него доходила в качестве слухов, в каких-то настроениях, и вот в связи с этим давал какие-то советы. Но о чем повествует 15 глава? Вот стоит обратить внимание на ее начало. Начинается он такими словами. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». А сама эта тема, вот, фраза, она интересна. Почему? Потому что апостол Павел, он, как мы знаем, проповедовал, пребывал в Коринфе 2 года, и, соответственно, вот его пребывание, оно могло послужить, его учение, его назидание могли как раз явиться вот таким Евангелием для Коринфян. Потому что, опять же, можно задаться вопросом, что, возможно, это Евангелие, вот, которое мы понимаем в таком широком смысле, 4 Евангелия, но это точка зрения, она ничтожна, потому что даже если взять самое раннее упоминание написания послания апостола Павла, то оно никак не соотносится со временем написания Евангелий. Евангелия позднее были написаны. Поэтому для коринфян учение апостола Павла, которое он преподавал в течение 2 лет, является тем самым Евангелием, благой вестью. Но стоит задаться вопросом, что же в этом Евангелии апостол Павел преподавал?
Mm-hmm.
Вот можно там подумать, что он говорил о жизни Христа, о его чудесах, о жизни апостолов и о чудесах этих апостолов. Но нет, апостол Павел, у него вся его проповедь сводится на одном, на учение о воскресении. Как бы вся благая весть апостола Петра, вообще в целом, она заключается...
Павла. Не путайте нас.
Да, она заключается в учении о воскресении. Вот в начале этого послания апостол Павел пишет, что мы проповедуем Христа распятого. А в 15 главе он говорит о том, что мы дополняем, что мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Таким образом, вот мы видим, что учение о воскресении становится уже, вот, и по посланию видно, основной темой проповеди апостола Павла, его керигмой, его проповедью. Вот он пишет в первом послании, в 14 главе, 3-4 стихи: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию». То есть вот эта цитаточка, она вот является таким ярким примером вот Евангелия, евангельской проповеди апостола Павла. То есть мы видим здесь основные события: умер за грехи, погребен, воскрес. Но дальше апостол Павел, он не голословен, он подтверждает воскресение историческими фактами. И вот, например, в 5 стихе он пишет следующее: «И что явился Кифе, Господь, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть для ныне в живых, а некоторые почили». То есть, вот обратим, сделаем замечание, что вот тут написано, что из которых большая часть для ныне в живых. То есть, коли они живы, то апостол Павел, он имел прекрасную возможность пообщаться с непосредственными свидетелями жизни Христа, узнать о его жизни непосредственно, вот, не понаслышке. В 7 стихе он тоже доказательство приводит, то, что Господь явился Иакову, также всем апостолам. Вот. Таким образом, воскресение Христово – это как бы не плод каких-то личных измышлений апостола Павла, это его вся проповедь, которая подтверждается многими свидетельствами. Почему? Потому что если апостол Павел говорит, учение без воскресения не учение, вот, поэтому ему очень важно на это внимание акцентировать, да, чтобы его слово не было тленной пылью. И вот он как раз на этот счет говорит, в 14 главе, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
Это в 15-й,
15-й, да. Угу. Да, спасибо. А дальше мы сейчас прочитаем как раз в 15 стихе. Апостол Павел, он возмущается, что почему многие говорят, что нет воскресения мертвых, но в 15 стихе он говорит, что Господь воскрес, и проповедь, она имеет свое место в вере распространения учения. Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. И дальше апостол Павел, он говорит о смысле вот этого великого события, о воскресении, приводя такую параллель. Вот он говорит о двух Адамах. Это очень важная мысль. Вот он говорит об Адаме первом и об Адаме последнем. Вот Адам последний, можно тоже записать, я думаю, если не будет. Вот есть такое учение, эсхатология, учение о последних временах. А вот касательно Адама последнего, который есть Господь, такой термин. Эсхатос. Адам. То есть Адам последний. Ну, так как эсхатология — это такое понятие, что, ну, вот произойдет конец света, и после него уже ничего не будет, так и в этом случае есть Адам первый, ну, Адам, понятно, в нашем понимании, потом будет Адам новый, Господь, и после этого уже никакого Адама другого не будет. Вот, это очень важно. Апостол Павел очень так серьезно подбирает всю эту терминологию. Вот. Потому что если в Адаме все умерли, то во Христе все восстали.
Воскресли.
Воскресли, mm-hmm. да. И вот в послании к римлянам он также обращается к этому образу. В 22 стихе говорит следующее. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествии Его». Вот. И здесь очень важная мысль звучит, что... Апостол Павел говорит, что не все мы умрем, но все мы изменимся. И вот эту мысль об изменении он продолжает в послании к Солунинам, что смерть Христова, воскресение, она будет спасительна не только для умерших, но и для тех, кто остался в живых. И кто остался в живых, и они и те изменятся. И как изменятся? Апостол Павел говорит о новом славном преображенном теле, который получит каждый в своем, каждый получит воскресение. Ну, а если кто останется из живых, то изменится в своем, ну, и получит новое тело. Вот. А какие это признаки? Апостол Павел говорит о духовном теле. А какие признаки этого духовного тела? Вот он здесь сравнивает тело духовное, воскресшее, с умершим и восставшим зерном. Этот же пример ранее приводил Господь, говоря, что в 12 главе Евангелия от Иоанна, если зерно не умрет, то не принесет плода. Вот. Также будет с умершим телом, оно умрет, но Бог будет властен его восставить, его воскресить. Вот. И по богословию новозаветному в лице апостола Павла, каждое тело после воскресения, изменения, оно будет индивидуально, не будет однотипное. И как об этом апостол Павел говорит? 41 стих. «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». То То есть все будут разные, не будет какого-то шаблона. Вот. В воскресенье сохранится индивидуальность каждого человека. А, во-вторых, второй признак, это 42 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает в нетление. А, таким образом, что говорит апостол Павел? Тление прекратится. Вот тление – это, вот, скажем, вся наша жизнь. Мы все медленно умираем, и смертью это тление завершается. Но апостол Павел продолжает и говорит, что сеется в уничижении и восстает в славе, сеется в немощи и восстает в силе. Если тело наше, оно умирает и смертью прекращается, то тело воскресшее, оно уже будет жить вечно, будет нетленно и будет прославлено. И вот здесь апостол Павел упоминает о силе. О силе, вот какая будет сила по отношению к телу воскресшему. Понятное дело, что не физическое, а духовное, потому что воскресшее тело никаким образом не будет подвластно физическим воздействием, каким-то физическим изменениям. Оно будет сильно духом. И вот как раз об этом он говорит в следующем, в 44 стихе. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Значит, в конце будет тело духовное. В 45 стихе так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам, то есть Господь, есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. А что это, как это апостол Павел понимает? Что сейчас мы, живя на земле, мы носим на себе Адамово наследие, грех, но в будущем мы изменимся по образу Христа. Мы будем носить, как апостол Павел говорит, образ небесного, образ Христов. И эту же тему он, апостол Павел, развивает и в послании к филиппийцам. Он будет говорить, что наши тела по воскресенье будут сообразны телу Христову. А как они будут сообразны? Они будут нетленны, сильны духом. Они будут в славе и, ну, на духовном будут, да. То есть воскресшие наши тела, они будут обладать всеми теми же качествами, которые обладает тело Христово по воскресеньям. Те свойства, к которым мы все приобщимся. И очень важно всем нам эту тему воскресения защищать. Почему? Потому что если мы отрицаем и не защищаем учение о воскресении, как личным, так и общим, то мы таким образом нарушаем нашу эсхатологическую перспективу Христу подобиться в конечном счете. Дальше идем. Здесь, значит, в 15 главе апостол Павел говорит гимнами. Здесь употребляются три гимна. Можно стихи обозначить. Мы о них, собственно говоря, уже сказали, о первых двух, о втором, вот сейчас, о третьем сейчас скажем. Значит, первый гимн – это 20-28 стихи, 28 стихи. Потом второй гимн – это 40-49 стихи. И третий гимн – 54-57 стихи.
54-57?
Да, 54-57.
Это еще 15-е, да?
Да. Угу. Там большая глава.
Угу, угу.
Ну, вообще, каждый выражает, так сказать, свою веру, свою молитву по-разному. Вот для апостола Павла характерно все богословские идеи, свое учение говорить языками гимнов. Вот. И здесь вот апостол Павел как раз эти гимны упоминает, использует. Если их почитать, то можно вот прочувствовать такое некое торжествование духа, которым проникнут апостол Павел. Вот, если будет возможность, обязательно прочтите. Вот. Дальше, значит, 53 стих, 3 гимн, то есть уже читаем. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Очень вдохновленное такое слово апостола Павла, и оно находит свое место и в дальнейшей литературе церковной. Вот вы слышали, есть такое пасхальное слово апостола Иоанна Златоуста. Не слышали, нет? Пасхальное слово, слово на Пасху Иоанна Златоуста, нет? Я думаю, я надо это отцу сказать, взять разрешение, чтобы в группу скинуть, обязательно почитайте. Оно, если как-то грустно, почитать оно очень воодушевляет.
Ну, вы скидывайте, хоть что не будет.
Оно прям крутое, да, такое. И вот, собственно говоря, вот апостол Павел говорит о смерти, и вот Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове вот слова последние повторяет: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» В 56 стихе апостол Павел, он начинает рассуждать о том, как можно спастись вне закона, спастись лишь только по вере. И говорит: «Жало же смерти грех, а сила греха закон». Значит, послания из третьего миссионерского путешествия, они посвящены антиномистической полемике, то есть номос – закон, ну, в общем, той теме, что не, вот, не обязательно соблюдать ветхозаветный закон, святите бешеного количества предписания, жить по вере. И вот помимо вот этого указания вот в 56 стихе, в первом послании к Коринфянам, больше вот ничего не говорится о законе и о вере, о вот этой связке. Потому что апостол Павел, когда будет находиться в третьем миссионерском путешествии, вот как раз в этих посланиях он и будет говорить о связи закона и веры. 16 глава, последняя глава этого послания. Здесь апостол Павел говорит о сборе в пользу Иерусалимской церкви.
Денег, да?
Да, да. Правила, какие должны использоваться, употребляться во время сборов. Понятно, что апостол Павел сам из Иерусалимской церкви был, а это Иерусалимская церковь, она бедная, там притесняемая, там все грабили только кому не лень, и она бедная была. Вот. И, собственно говоря, в дальнейшем все третье миссионерское путешествие, оно как раз-таки и будет иметь одной из целей собирать сборы в пользу Иерусалимской церкви. И вот апостол Павел дает наставление практически, как это осуществлять, как нужно собирать. Вот первое, что можно указать, что сбор не должен быть побором. Все должно происходить не в тягость. Говорит следующее, еще касательно того, что когда должно происходить собирание в пользу Иерусалимской церкви. Значит, 16 глава, 2 стих. «Поэтому каждый из вас пусть отлагает и сберегает, причем в первый день недели». То есть первый день недели — это не понедельник, а воскресенье. Да. То есть воскресенье — это тот день, когда собиралась христианская община на агапу вначале, на вечере любви, а потом и на Евхаристию. Ну, почему воскресенье, понятно, потому что Господь воскрес воскресенье. Да, и вот как раз-таки, так как больше всего людей собиралось в этот день, то и вот апостол Павел призывает
собрать можно больше.
Да, чтобы побольше, чтобы приходить все прямо в воскресенье. Вот, чтобы удобнее было. Дальше. Вот потом в другом послании, во втором послании к Коринфянам, он говорит о том, что сбор денег, это значит, имеет еще литургическое значение, литургическое действие, потому что в Ветхом Завете вообще, как бы, ну и, собственно, Господь говорит в дальнейшем, что все дела, все должны делать все вместе. Ну, в частности, ветхозаветная практика нам предполагала вот такие дела, где собиралось два или три больше людей. Ну, а так как церковь, она экклесия, это собрание верующих, а у нас есть как наос, а есть экклесия. Наос – это как здание храм, считай, переводится, а экклесия – как собрание верующих. И вот, собственно говоря, апостол Павел указывает на вот еще такое литургическое действие, такое единение всей общины. Дальше. 16 глава, 8 стих. 8 стих. Он указывает на то, что прямо указывается на то, что послание было написано из города Эфес. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы. Здесь же заканчивается конец двухлетнего пребывания апостола Павла в Эфесе. Дальше. В 12 стихе здесь упоминается Аполлос. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Ну, мы помним, что Аполлос являлся предметом разделения Коринфской церкви. Он не идет в Коринф, не хочет вот, являться таким поводом для разделения, чтобы не было противостояния. Вот то, что одни Аполлосы, другие Христовы, Павловы. 22 стих. 22 стих, он тоже очень интересный. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема Маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Вот касательно термина Маранафа, что он себя включает. Значит, ну так как апостол Павел, он использовал термин, ну, быв иудеем, понятно, использовал и терминологию и иудейского народа, и мыслил как иудей, и как иудей. И вот иудеи, они имели три степени отлучения от общины, ну вообще от народа. Первое – это проклятие. Второе – анафематствование, ну, анафему можно написать. И третье – вот это так называемое маранафа. Ну, в общем, маранафа – это, что в современном понятии, дно для этого человека того времени. Вот. Использовалось только в том случае, когда уже была наложена клятва, когда уже была сказана анафема какому-то человеку. То есть все, аминь. И вот есть два основных толкования вот этого понятия маранафа. Вот первое значение такое, что кто не любит Господа, который пришел в мир, тот будет от него отлучен. Кто не любит Господа, пришедшего в мир, тот будет отлучен. А второе... А, да. Кто-то плохо учился скорописью. Ладно, простите. Кто не любит Господа, пришедшего в мир, тот да будет отлучен от него. А второе значение следующее. Тоже, кто не любит Господа, тот да будет отлучен от него тогда, когда он уже придет судить живых и мертвых. Кто не любит Господа, тот будет от него отлучен, ну, во время страшного суда, вот можно даже так написать, покороче. Вот, ну, это такая вот, скажем, вот богословские определение этого термина. Но есть еще такое более практическое его использование. Вот, как считают некоторые библеисты, этот термин используется апостолом Павлом против коринфян. И вот «маранафа» — это, кстати, если что, «афа» — она через дефис пишется.
Угу.
Ну, против коринфян. И изначально этот термин был специально, так сказано, на еврейском языке, чтобы обличить гордость коринфян, их красноречие, а коринфяне, они, ну, так как это вот был такой один из крупных центров, не только торговых, потому что этот коринфский перешейк способствовал торговым связям, но и вообще в целом, вот, образовательного такого просветительского характера имело большое значение. И коринфяне, они очень хвалили своим красноречием. И вот как раз апостол Павел этот термин употребляет, чтобы вот их немножко осадить, но и при том при всем обличить в грехах. А какие грехи? Ну, мы помним, это блуд, вот в частности, история с коринфским кровосмесником, потом история о том, как коринфская христианская община ходила на суды к внешним, и апостол Павел обличает, что они не могут свои вопросы у себя решить. Ну и вот, например, споры о дарах. Вот. Ну, это такое некое усиление маранафа, чтобы в сердцах коринфян образовалось такое трезвение, бодрость, чтобы они Христа возлюбили. И, собственно говоря, возлюбив Христа, они возлюбили друг друга, и вот таким образом, любя друг друга, они перестали творить всякие соблазны о себе и о своей Римской церкви. Вот, все.
А можно вопрос?
Можно.
Вот 16 глава, вот 9 стих. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Что он имеет в виду?
Не надо открывать.
А я вам книжку дам.
Давайте, Вот.
16 глава, 9 стих. Про какую он дверь там говорит?
Давайте вместе с вами сейчас найдем. Экзегетру. Нет, ну как?
Не, ну это не так важно, просто не, я думаю, что он...
Важно,
да, что он там, про какую вот дверь значит он говорит?
Сейчас.
Прошли, да, там?
Прошли. Ну, я знаю, про смерть он свой говорит.
Просто широкая дверь, помните, широкие врата, там надо ходить сейчас, узкими, сейчас он это имеет в виду.
Да?
Уже зашли. Коринфян. Так.
16 глава, 9 стих.
Да я-то понял. 16 глава, 9 стих, да?
Угу.
9 стих. И, блин, у меня отверстие. Так, сейчас. Великая широкая дверь, значит, греческая энергисис, буквально эффективно успешный. Павел, видимо, говорит о тех прекрасных возможностях, которые открываются для его миссии. Ну вот, видимо, что в Эфесе я пробуду в Пятидесятнице, а вот получается, да, что 2 года он пребывал, и вот говоря о том же Евангелии, да, что...
Ну, полезного сделает.
Да, просвещалась. И что для него открыта великая широкая дверь, и противников много. Ну, понятно, кого противников.
Ну, да. Тих, нет, противников, да, понятно. Вот. Короче, все. Много полезного еще можешь там сделать, да? Он это имеет в виду, да?
Да, что...
Работы более, много там.
Перепасы,
ну, да. Поняла. Спасибо большое.
Работать.
Да. Спасибо.